Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. И рядом со мной мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Кирилл.
Все самое важное, то, что нужно знать, обсуждаем вместе с журналистом, политологом, деканом Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталием Третьяковым. Виталий Тойвиевич, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл, Олег и все.
Очень приятно, очень рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, ну вот главная новость, разумеется, для народонаселения, я бы так сказал, для трудящихся. Вести из правительства. Владимир Путин, президент, согласился с предложением сделать нерабочими вот эти 4 дня между майскими праздниками. С такой идеей ранее выступили в Роспотребнадзоре. Там заметили, что было бы правильно сделать это в условиях нынешней эпидемиологической ситуации, иначе бы россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.
Коллеги, как говорят вот у нас, например, да, действительно хорошо, что появляется возможность отдохнуть, но, насколько я понимаю, по всей видимости, в этом указе президента отмечено, что на усмотрение работодателя, скорее всего, потому что есть предприятия, которые, например, действительно отпускают на выходные своих
сотрудников.
Есть те предприятия, которые говорят, что давайте мы поработаем, потому что, ну, мало ли у кого какие нюансы, да, вот, например, у телевидения, у радио, там, прямые эфиры и так далее. Как вы считаете, насколько вообще, в принципе, вот такой подход, что появилась такая возможность дополнительно отдохнуть. В любом случае, наверное, это действительно благоприятно скажется на эпидемиологической ситуации в России. Тем более, что сейчас, не то чтобы там тревожные какие-то сообщения поступают, да, но, тем не менее, есть опасения, что она может измениться не в лучшую сторону в данном случае в России.
Да, понятно. Ну, ситуация, в общем-то, знакомая жителям нашей страны. Всем известно, что майские праздники, которые так называемые, в общем, это 2 вида праздников, между которыми майские, то есть 1 мая там часто примыкают суббота, воскресенье, тогда их получается до 3, и после этого, или потом они переносятся из-за того, что 1 мая пало на выходной, и по закону нужно перенести. И потом с небольшим перерывом, 2-3 дня, идет 9 мая, и опять же, это фактически через неделю, то есть та же самая ситуация. И в реальной жизни большинства людей вот этот промежуток между первыми майскими праздниками и вторыми, это такая либо облегченная работа, либо тот, кто может каким-то образом с нее исчезает, либо берут отгулы, ну и так далее. Всем эта ситуация хорошо знакома. Вот студенты, например, но сейчас не такая из-за эпидемии возможность куда-то уехать, особенно на родину. Я со студентами работаю, если они из других городов, но сами понимаете, что многие пытаются так незаметно исчезнуть под первые майские праздники, и потом появиться только после вторых.
Ну, то есть, если я правильно вас понимаю, то таким образом, вот, неким образом легализуется, что называется, вот это вот, то, что происходит в стране.
Ну, да, это случается так или иначе в таком, в народном варианте, без всяких указов. И так, а тут действительно, я согласен, уже столько дискуссий на счет проведено, что все стали специалистами, что это облегчит эпидемиологическую обстановку и усилит позитивные тенденции и минимизирует негативные тенденции, если они есть. Потому что многие просто поедут за город по нашей привычке и меньше будут контактировать вот, там, в метро, в автобусах, там, где есть скопление людей. Вы правильно сказали, что при этом всегда остаются на работе так или иначе те, кто работает постоянно, там, от предприятий с непрерывным производственным циклом, металлургические и всякие другие, до тех же самых журналистов,
экстренные
театры
службы
будут работать, они работают. Да, в праздничный, ну, экстренно я уж не беру, театры будут работать, кинотеатры будут работать, рестораны, естественно, будут работать. И надо думать, выручка ресторанов в эти дни как раз увеличится, а не уменьшится.
То есть получится так, такая своеобразная помощь российскому общепиту, тем же ресторанам, кафешкам, собственно говоря, театрам, да, и кинотеатрам.
Да, да, да. Те, кто поедет... Да. Внутренний туристический бизнес, естественно, тоже выиграет от этого, потому что займут места в гостиницах те, кто из-за работы не мог бы там куда-то отъехать. Так что я здесь вижу вполне этот указ логичным вообще в данных условиях, в частности. Я только хочу отметить еще один момент. Вот такого рода вещи подтверждают мое мнение, его высказывают все чаще некоторые другие, что все-таки устойчивость нашей экономики преуменьшена вот во всякого рода отчетах, всяких рейтингах и в цифрах статистики. Она гораздо больше. И, судя по всему, объем нашей экономики существенно больше, чем показывает Росстат и другие аналогичные организации, включая и международные. Иначе бы с такой легкостью страна, экономика страны не выдерживала бы вот изъятие этих нескольких рабочих дней.
Я боюсь предположить, Виталий Товиевич, вы намекаете на большой теневой сектор, но с ним же ведь у нас правительство активно, что называется, взаимодействует и борется, да, истории там по поводу самозанятых, выход из тени, налоговой амнистии, все прочее. И вот опять же, да, вы сказали чуть ранее...
Ну, теневой сектор, теневой сектор в любом случае не подчиняется распоряжением правительства и указом президента, и он живет своей жизнью, что в праздники, что в будни.
Так-то да, да, разумеется. Но смотрите, да, когда говорят о том, что у нас в России достаточно продолжительные праздники, мы слишком много отдыхаем, встают экономисты, видные и не очень, и говорят, подсчитывая, во сколько обойдутся там условно январские каникулы, сколько потеряет экономика страны и всего прочего. Сейчас никто ничего не говорит по поводу 4 дней, потому что все понимают, ситуация экстраординарная. Второй год пандемический, и тут, что называется, наверное, все-таки где-то уже посчитали, да, хотя бы предварительно, превентивно, что 4 лишних дня, они не сделают худо экономике. И опять же, да, я все-таки договорю мысль к тому, что люди поедут на приусадебные участки, дачи, это тоже вклад такой опосредованный в ВВП. Немного, но все-таки.
Ну, даже не опосредованные, потому что нужно заплатить деньги за билет на ту же самую электричку, вот купить именно бензин, чтобы поехать из Москвы. Это все и есть экономика в целом. Так что, видимо, одно покрывает другое.
Разумеется. Идем далее. Ну что, коллеги, полетели в страну пирамид. Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщений между странами, в том числе между городами России и курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом сообщила пресс-служба президента Египта.
В ходе телефонного разговора президента Абдель-Фатаха ас-Сиси с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто это соглашение. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было, напомню, приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. И регулярные рейсы были восстановлены в апреле 2018, а египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. Но теперь вот все, как бы открываем границы.
Да, новость, она на самом деле есть. Теперь остается, я так понимаю, дождаться более предметных, так сказать, сообщений от тех, кто осуществляет эти самые полеты. Когда же все-таки полетим, как вы считаете?
Ну, тут я точно не специалист. Я давно не летаю на такие массовые курорты за пределами Европы. В Египте я был несколько раз и в курортной зоне, хотя там не отдыхал, но просто так получилось, что имел возможность в Александрии и на море провести некоторое время, ну и на Ближнем Востоке, там в Иордании, в Израиле был, в таких местах, вот, связанных в том числе с курортной. В Турции ни разу не был на курортах и, собственно, особо не планировал. Поэтому большим специалистом здесь, тем более, столько называть не могу, но просто есть, как известно, две главных проблемы. Первая в этом... Да, но я понимаю, опять же, у нас с советских времен вот летний отдых в сознании очень многих, но если кто-то не привязан к даче, есть и такие, или к путешествиям по северным рекам, такие тоже есть, это отдых на море, отдых на теплом море. что вполне понятно, потому что у нас во многом северная страна. И поскольку наше Черноморское побережье не резиновое, с распадом Советского Союза оно даже уменьшилось, к сожалению, возможности для поездок за рубеж и на более далекие расстояния у людей выросли, то ясное дело, что наши люди стремятся не только в Крым и в Сочи, на Кавказ летать, отдыхать. Это такое массовое увлечение, я лично его не разделяю, но я вполне понимаю, почему оно есть. А тут две проблемы, кроме там организации собственно, отдыха, какой, где лучше, где, какое, какая гостиница лучше обеспечивает за те деньги, которые ей платят, этот отдых, какая хуже. Две проблемы. Это проблема безопасности, вот, террористической безопасности.
Никуда ничего не делось, на самом деле, вы правы, абсолютно.
Да, увы, это реальность. Если бы дело касалось там сотни тысяч человек, то, наверное, можно было бы там просто прекратить на долгий период. Но Ближний Восток есть Ближний Восток, и вряд ли там бы в скором времени там что-то изменится. Но когда это касается десятков и сотен тысяч, то поставить преграду навечно, ну, там, на очень долгое время, просто невозможно. Поэтому, ну, вот, видимо, государственные органы России соответствующие получили максимальные гарантии, материальные и словесные, этой самой безопасности, и будем надеяться, что правильно так и должно быть, что будем надеяться, так и случится. Ну, и плюс это эпидемия, это вторая причина, которая тоже, естественно, весьма существенна. Нельзя с ней не считаться. Данные по всплеску заболеваемости от ковида в Турции мы все видели, вряд ли они сфальсифицированы специально там кем-то, чтобы ограничить поток наших туристов на отдых в Турцию.
Угу. Тем временем...
Тут все тоже логично и согласно тому, какая есть реальная жизнь, а не фантазии чьи-то.
Да, тем временем появляются уже предложения туристических агентств. Например, вот на двоих взрослых 60, почти 2 тысячи, 7 ночей. И в состав тура включен перелет регулярными рейсами. Правда, тут уточняется, что цена не окончательна, может меняться. Но это, собственно говоря, понятно. И, тем не менее, уютный отель, хорошая территория. Достаточно такая сумма вполне приемлемая. Я к тому говорю, что, в принципе, отключив Турцию, да, от того, чтобы была возможность туда полететь и отдохнуть, у россиян появляется Египет. Это, во-первых. Во-вторых, еще своеобразная такая поддержка туристического бизнеса российского в том числе здесь
проглядывается. И еще очень важный момент, потому как вы уже правильно отметили, что черноморские, так сказать, емкости сузились по известным причинам, так и по известным же опять другим причинам они бронированы, так скажем, да, потому как, ну, уже, в общем-то, уровень бронирования там, что называется, под 100%, поэтому и
ну, можно очень сильно любить Краснодарский край, Крым, Египет. И куда любят россияне ездить, если говорить про территорию России, но в любом случае всех желающих просто, ну, не вместить. Естественно, возникает иногда желание съездить куда-нибудь в другой регион, в другую страну для разнообразия, да вообще, в принципе, интересно посмотреть, как в других странах.
Да, можно я здесь еще одно замечание сделаю. Его обычно этот момент игнорируют, а я даже лично с этим сталкивался. Значит, наши люди действительно, они смелые, но и беспечные. И вот самая большая беспечность заключается в том, что многие наши, особенно это удивительно, когда с детьми летят семейные пары, ясное дело, что не миллиардеры, они иначе выбирают свои маршруты в эти массовые путешествия к теплым морям направляются. Но вот они почему-то берут с собой такую сумму денег, которые впритык. Вот в последний день ты, последний вечер ужинаешь, последний раз там в ресторане празднуешь отъезд, детям мороженое утром покупаешь, в аэропорт приезжаешь, еще там по стакану газированной воды, и все, у тебя денег не осталось. И потом что-нибудь случается, и вполне взрослые люди говорят, ну как же, у нас нет денег вернуться. Вот это такая русская или там российская беспечность. Я многократно с этим сталкивался.
Ну, да не и не только время, вы. Раньше, когда... Я таких историй тоже знаю, по крайней мере,
что-то пяток, случалось,
когда люди с одним евро возвращаются.
Я просто покупал себе...
Да.
Да-да. Я просто покупал себе на семью билеты, а дальше уже решал вопрос с авиакомпаниями, покупал билеты на другой рейс или через другой город заграничный и возвращался в Москву. А вот там действительно люди сидели, они не знали, что делать.
Это денег русская беспечность, русский вот авось, отдыхаем до последнего евро. Идем далее. Коллеги, я предлагаю обратиться к дипломатической новости. Российский МИД объявил 5 сотрудников польского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть Россию до конца 15 мая. Ранее 3 сотрудников посольства России в Польше также признали соответствующим статусом персонами нон грата. И, как отметили в российском МИДе, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши. А еще новости из Прибалтики, не так ли, Олег?
Литва в знак солидарности с Чехией высылает 2 сотрудников российских посольств Латвии и Эстонии по 1 дипломату. Напомним, из-за предполагаемой причастности России к взрыву на складе боеприпасов в Орбитице в 2014 году Чехия выслала из страны аж 18 российских дипломатов.
Так что получается, Баширов и Петров наследили во всех-всех-всех этих странах. Ну кто же еще теперь-то, да, из Вышеградской четверки? Венгрия должна втянуться. Польшу мы накануне ждали и пророчили. Но вот Польша наконец-то должна. И вот, пожалуйста, сегодня. Что
мы буквально накануне разговаривали, да, о возможном развитии ситуации. Как раз-таки назывались те страны Восточной Европы. И вот, пожалуйста, буквально не прошло и суток, как мы слышим вот такие новости.
Чем увенчается этот вот политический, дипломатический флешмоб, я бы так сказал?
Да, я... У меня иногда связь ослабевает. Вот сейчас меня слышно?
Да, да, конечно. Слышно.
Да. Значит, ну, я считаю, что это в целом искусственно организованная кампания, суть которой тоже, в принципе, у нас уже описана. Это дипломатическое, помимо информационного наступления на Россию, пропагандистского, информационного, политического, когда нас обвиняют, уже не разберешь, когда справедливо, когда несправедливо, во всем, в чем только можно, теперь добавилось под достаточно искусственным, потому что это слишком темная история повода, еще вот эта дипломатическая кампания, дипломатическая агрессия. Причем нельзя не заметить, что коренные европейские страны, старые такие, настоящие, которые поддерживают и вот эти политические все претензии к России и все остальные, то ли они, то ли Соединенные Штаты Америки бросают в огонь, в пекло этой войны дипломатической вот эту Восточную Европу. По понятным причинам, прежде всего, по двум. Первое – это абсолютное подчинение, невозможность просто сопротивляться тому, что скажет, прикажет либо в Вашингтоне, либо в Брюсселе, там это исключено. Вот. И второе – заряженность большинства этих стран, вот, прибалтийских, Польши, на русофобское проявление русофобии в любых видах. Они всегда готовы, как когда-то наши юные пионеры, но юные пионеры наши были готовы ко всему хорошему, а тут ко всему плохому против России. И ясное дело, что это часть большой кампании, которую, пусть она и утопическая, но она разворачивается, и трудности нам будет определенные создавать вот, по полной изоляции России в международном сообществе. Ясное дело, что в международном сообществе ничего не получится, но вот на этом, потому что там Восток, Азия, Африка, Латинская Америка на это не пойдут, но вот это европейское направление и англосаксонское, оно очевидно. Ясное дело, что ну, я практически уверен, что классические европейские страны, настоящие европейские страны, к этому не подключатся, но их попытаются втянуть тоже. Для этого нужно сжечь первую линию, вот эту самую близкую к России, вот этих восточноевропейских стран. Так что эта кампания будет тянуться уж точно несколько месяцев, а скорее всего и несколько лет ближайших. К ней тоже нужно приготовиться. И, у МИДа должна быть выработана, я надеюсь, это уже делается, какая-то четкая схема действий. Я просто один пример приведу. Безусловно, от разрыва, даже от разрыва дипломатических отношений, я уж не говорю там просто о уменьшении численности дипломатов, например, с Чехией, катастрофа в России точно не случится. Но если такое произойдет, то, во-первых, максимальные потери от этого, вплоть до экономических, должны понести та страна, которая инициировала эту агрессию, то есть в данном случае Чехия. Это во-первых. А во-вторых, можно минимизировать наши дипотношения, не потеряв их сущности, потому что присутствие в некоторых странах, например, прибалтийских, особенно Латвии и Эстонии, где очень много русских, просто необходимо. Но можно формально, не снижая уровень отношений, продемонстрывать свою негативную реакцию.
Свое неприятие подобной политики. Виталий Тович,
Секунду. Я давно предлагал сделать одного посла на три прибалтийских государства. Совместительство. Зачем мы держим там трех чрезвычайных полномочных послов? Пусть будет один посередине и по совместительству в Вильнюсе и в Таллине. Все нормально. И показывает, что нам не очень нравится их политика.
Да, некое такое понижение дипломатического статуса. Понятно, очень хорошая мысль, мы ее обязательно используем далее, что называется, по назначению. А теперь еще одна большая история. Минюст России внес интернет-издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента. Это выяснилось после того, как телеканал «RT» провел расследование источников финансирования издания, которые до этого момента держались в тайне, и выяснилось, что в числе грантодателей этого СМИ оказались две западные организации, которые в свое время являлись партнерами Джорджа Сороса. Что теперь? Какова вообще, собственно, дальнейшая история с этим самым ресурсом?
Ну, я не являюсь ни поклонником, ни там, потребителем постоянной информации этого СМИ, опосредованно, поскольку я присутствую в сетях, там, на всяких аккаунтах, я получаю регулярно то самое громкое, по крайней мере, из того, что они сообщают. Вот. Но я бы сказал, что жизнь мирового медиапространства в отсутствии продукции «Медузы», любого подобного издания, не изменится, не катастрофически, никак вообще. Сейчас много СМИ, это первое. Второе, все-таки обращаю внимание на то, что уже упомянуто. И действительно идет реальная информационная война. Можно говорить, что в ней Россия виновата, можно говорить, что Запад не виноват, но нельзя не заметить, что против России, хорошая или плохая, идет информационная война. И в этом случае каждый журналист, каждое средство массовой информации должно и неизбежно выбирает определенную позицию. Либо за Россию, либо против России. Если ты где-то в некой промежности болтаешься, говоришь, что ты российское издание, вот, но выступаешь с антироссийских позиций, они там очевидны, ну, значит, иначе как к предателю к тебе я, например, относиться не могу. Все-таки это очень серьезные вещи, а не просто шутки и не просто обмен колкостями в журналистском этом самом вечере свободного творчества. Виталий, это политика. Тович. Журналистика – это младшая сестра политики. Ну, поэтому честно назвать вещи своими именами – что в этом страшного?
В этом получаете ничего страшного.
Деньги, знаешь, иноагент.
Раскрывайте формула
источники. Взята с любимого вами Запада, а не придумана в Кремле.
Тем не менее, «Медуза» собирается оспорить свое включение в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентства. Получится ли у них оспорить решение российских регуляторов?
Чуть меньше минуты.
По той сумме фактов, которые я знаю, ну, опять же, из средств массовой информации, меня специально это издание не очень интересует, я не собираюсь там ничего расследовать. По той сумме фактов, которые я знаю, у них это не получится.
Ну что ж, спасибо.
А спорить не получится.
Спасибо, не прощаемся. Виталий Третьяков, журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова, с нами на связи. Продолжаем анализировать все самое важное. Олег Обухов, Кирилл Гришин в эфирной студии «Спутника».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия и США, несмотря на свои разногласия, могут продуктивно сотрудничать в борьбе с изменением климата на благо всех стран в мире. Восхищение этим выразил американский президент Джо Байден. Саммит с участием лидеров 40 стран проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Накануне президент Путин заявил на нем, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решения проблем изменения климата. «Северный поток-2» будет достроен в этом году, заявил вице-премьер России Александр Новак. При этом он сослался на информацию компании-оператора Nord Stream 2 AG. Ранее глава Думского комитета по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким Бундестагом Павел Завальный заявил, что строительство «Северного потока-2» завершат не позднее лета. Есть надежда на получение Германии первого газа по этому трубопроводу также в этот срок. Антитеррористическая прокуратура подключилась к расследованию нападения на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуе во Франции. Сегодня мужчина нанес ножом несколько ударов. Сотрудница полиции, женщина, скончалась. Нападавший умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у нападавшего было гражданство Туниса. Премьер Франции и глава МВД прибыли на место происшествия. Глава региона Иль-де-Франс заявил, что Францию опять пытались дестабилизировать. Это варварская атака. Надежду на скорейшее возобновление турпотоков между Россией и Австрией высказал посол России в Вене Дмитрий Любинский. Он участвует в круглом столе российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог» на тему искусства. Дипломат сказал, что российская вакцина «Спутник Ви» может вскоре стать доступна в Австрии. Федеральный канцлер Себастьян Курц уже объявлял об этом. Посольство России в Вене получило первую партию, предназначенную пока исключительно для нужд российского дип-корпуса. Для SpaceX будет большой честью доставлять российских космонавтов на МКС на своем космическом корабле Crew Dragon. Об этом заявил глава американской компании Илон Маск в связи с запуском пилотируемой миссии Crew 2 на МКС. Вместе с тем он сказал, что пока ничего не может сказать относительно статуса подобного соглашения, сославшись на возможные нарушения связи. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Не, я думаю, что у него эта тема зайдет.
Обсуждаем все самое важное вместе с журналистом, политологом, деканом Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталием Третьяковым, Олег Обухов, Кирилл Гришин в эфирной студии. Виталий Товиевич, вы по-прежнему с нами?
Да. Да-да-да, я здесь.
Да, мы очень рады. Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, заявил замглава администрации президента России Дмитрий Казак. Получается некая ясность, и все это вот после того, как Владимир Зеленский записал некое такое вот амбициозное послание. Я жду вас, я готов встретиться в любой точке Донбасса. На что ему сказали в Кремле, что Москва готова встречаться с вами, обсуждать серьезную повестку, но только будьте любезны в Москве. 27-го. Где может пройти эта встреча? На востоке по востоку Украины, так скажем.
Ну, у меня довольно скептическое отношение к возможности такой встречи на территории ДНР, ЛНР. Впрочем, да, впрочем, даже и на территории Луганской и Донецких областей, вот той части, которая контролируется киевским режимом. Но ясно, что в данном случае воспользовалась российская дипломатия ошибкой Зеленского, вернее так, тупиков, в который зашла украинская политика на этом направлении, с одной стороны, и вот этим ошибкой Зеленского. Но если только не предположить, что он такой тонкий политик, что это все запланировал, но что-то у меня большие сомнения по его предшествующим действиям, что это так. Что я имею в виду? Безусловно, Киев все последние годы, и при Зеленском тоже, это вел дело к невыполнению Минских соглашений, что, собственно, мы и наблюдаем. При этом всю вину взваливали даже не на ДНР, ЛНР, а на Москву, на Путина, на Россию, что тоже понятно. Это подключали к этому всех там западных опекунов Киева, и все это произносилось, и дело все больше заходило в тупик, и дошло до того, что уже из Москвы сказали то, что раньше неофициально говорили, ну, не может, не хотите выполнять Минские соглашения.
Да-да. Виталий Третьяков с нами по-прежнему на связи. Виталий Товиевич, вы с нами? Да, что-то со связью у нас.
Ну, я думаю, что буквально через несколько минут, секунд к нам вернется.
Да, ну, понятно, мысль, которую хотел договорить Виталий Товиевич. Ну, если не хотите выполнять Минские соглашения, то скажите об этом честно. Но нет же, они пытаются тянуть время и каким-то образом оставлять это все в медиапространстве.
Мне очень странно было заявление президента Украины Владимира Зеленского, который предлагал собраться заинтересованным сторонам непосредственно в Донбассе, на что было отвечено от Путиным, да, если вы хотите решать проблемы именно Донбасса, почему бы президенту Украины туда лично не приехать и решить эти спорные вопросы? Зачем в эти переговоры втягивать третьи страны?
Так можно я продолжу?
Да-да-да.
Да-да, прервалось. По погодным условиям, скажем так.
Бывает.
Итак, Киев зашел в тупик. Да, Киев зашел в тупик, и тут, да, и ему сказали, ну, выходите из Минских соглашений официально, это юридически возможно. Тогда будет другая ситуация. Но выйти из Минских соглашений официально, это значит гигантские негативные последствия для Украины. Не буду их сейчас перечислять. И тогда Зеленский решил, оброшу ли я перчатку. Вот скажу, я тут каждый день или каждый месяц бываю на Донбассе.
Слукавил, а вот ведь это откровенно слукавил.
Ну, вот это его видеообращение. И тогда Путин справедливо сказал две очень важные вещи. Ну, коль скоро вы вновь заинтересовались тем, чтобы мир привести в этот регион, то я вам сообщаю следующее. Первое. Договориться вам нужно с ДНР, ЛНР, что, естественно, для Киева невозможно, для Зеленского там националисты его повесят через пару дней после того, как, а может, раньше, как он это заявит, с одной стороны. А с другой стороны, собственно, российско-украинские отношения, приезжайте в Москву. что тоже, в общем-то, для Зеленского практически невозможно. И таким образом он, вроде бы смело пойдя на амбразуру, оказалось, что амбразура совсем в другом месте, или он бежит по этому, по голому полю с криками «Я за мир!». Отсюда вот это встречное предложение, которое, ну, я сомневаюсь, что оно будет, реализовано, потому что Киев в нынешнем состоянии украинской власти, Зеленский или кто-то другой похожий, Порошенко или Порошенко, он абсолютно не заинтересован в урегулировании мирном ситуации в Донбассе по примерной формуле Минских соглашений. А формула там какова? Компромисс с одной стороны, компромисс с другой стороны. Вот. Ну и плюс вся та ненависть, которую они все эти 7 лет против России, вообще русских на Донбассе, в Донбассе, и, собственно, всего населения, которое ДНР и ЛНР разжигали, автоматически этому не способствует. Киевский тупик, бандеровский тупик, так его назовем, совершенно очевиден, и не думаю, что в ближайшее время выход из него будет найден, особенно по инициативе Киева.
Понятно. Еще одно большое сообщение, я бы сказал, резонансное. Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева. Его также обязали выплатить 1 000 000 рублей в виде штрафа. Признали его виновным в госизмене, попытке экспорта сырья или материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения или средств доставки, покушение на контрабанду таких веществ. Процесс проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены. И это, разумеется, не первая,
не единственная
история, да, в череде подобных. Получается, у нас ученые выносят секреты на сторону. Где же вот патриотизм?
И что их на это вынуждает? Да.
Да. Значит, тут две проблемы я вижу. Во-первых, естественно, я не знаком с подробностями этого дела, и даже если бы оно не было засекречено как судебное дело, но я такой практикующий журналистикой сейчас не занимаюсь расследованием, это не мое дело. Отсюда ясное дело, что сторона обвинения говорит одно и приводит аргументы, сторона защиты плюс симпатизанты этого человека говорят другое. И тут всем гражданам, кто проявляет интерес к этому делу и подобное, нужно, ты либо веришь судебному решению, либо не веришь. Нет нового варианта. Ну, можешь занять нейтральную позицию. Не верю ни тем, ни другим. Но возможности самому проверить все у тебя просто нет. А средства массовой информации, повторяю, в той или иной степени ангажированы и с той, и с другой стороны. Это первая часть проблемы, поэтому тут больше вопрос по этому решению к доверию к судебной системе. Оно всегда не очень велико во многих странах, не очень велико в нашей стране, но иного варианта нет. Либо веришь, либо не веришь. Теперь относительно, собственно, ученых, продажи секретов и всего прочего. Это я не занимаюсь, естественно, науками, я гуманитарий, и поэтому тоже здесь экспертом таким серьезным считать себя не могу и не считаю, но передача научных знаний через границу осуществлялась всегда. Половина, там, не знаю, четверть нынешнего научного знания так или иначе является то, что называется там продукцией двойного назначения. То есть это может использоваться и в мирных целях, и как военная разработка. Эта проблема существует давно и всякий раз тоже подвергается дискуссии. Где здесь граница? Обеспечить сегодня железный занавес, кто бы как бы ни хотел, перекрыть все каналы передачи информации в любом виде через границу, даже самый-самый секретный, ну, невозможно. Ученые, между прочим, это тоже люди. И в некоторых случаях они могут действовать, не желая, даже не осознавая вот то, что они передают кому-то за рубежом, может рассматриваться, в том числе юридически, как передача секретной информации. я считаю, что проблема эта в целом юридически и содержательно для сегодняшнего мира не решена так, чтобы нам вот четко сказать, есть такая формула, вышел за ее пределы, это плохо, и нарушение закона. Внутри нее остался, все нормально.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Нет
дискуссии, тут всегда будут... Да,
всегда будут вопросы. Да. Спасибо большое, Виталий Товиевич, журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова. Виталий Третьяков был с нами на связи. И срочное сообщение с ленты информагентств.
Да, убийство сотрудницы комиссариата полиции французского города Рамбуе, совершенное в пятницу, рассматривается как теракт. Об этом сообщил телеканал БФМ. По его данным, дело передано в управление по расследованию терактов.
Подробности в новостях, которые выходят на «Спутники» каждый полчаса. Олег Обухов, Кирилл Гришин. До встречи.
Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия и США, несмотря на свои разногласия, могут продуктивно сотрудничать в борьбе с изменением климата на благо всех стран в мире. Восхищение этим выразил американский президент Джо Байден. Саммит с участием лидеров 40 стран проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Накануне президент Путин заявил на нем, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решения проблем изменения климата. «Северный поток-2» будет достроен в этом году, заявил вице-премьер России Александр Новак. При этом он сослался на информацию компании-оператора Nord Stream 2 AG. Ранее глава Думского комитета по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким Бундестагом Павел Завальный заявил, что строительство «Северного потока-2» завершат не позднее лета. Есть надежда на получение Германии первого газа по этому трубопроводу также в этот срок. Антитеррористическая прокуратура подключилась к расследованию нападения на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуе во Франции. Сегодня мужчина нанес ножом несколько ударов. Сотрудница полиции, женщина, скончалась. Нападавший умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у нападавшего было гражданство Туниса. Премьер Франции и глава МВД прибыли на место происшествия. Глава региона Иль-де-Франс заявил, что Францию опять пытались дестабилизировать. Это варварская атака. Надежду на скорейшее возобновление турпотоков между Россией и Австрией высказал посол России в Вене Дмитрий Любинский. Он участвует в круглом столе Российско-Австрийского форума общественности «Сочинский диалог» на тему искусства. Дипломат сказал, что российская вакцина «Спутник Ви» может вскоре стать доступна в Австрии. Федеральный канцлер Себастьян Курц уже объявлял об этом. Посольство России в Вене получило первую партию, предназначенную пока исключительно для нужд российского дип-корпуса. Для SpaceX будет большой честью доставлять российских космонавтов на МКС на своем космическом корабле Crew Dragon. Об этом заявил глава американской компании Илон Маск в связи с запуском пилотируемой миссии Crew-2 на МКС. Вместе с тем он сказал, что пока ничего не может сказать относительно статуса подобного соглашения, сославшись на возможные нарушения связи.